С вами снова я, Алена Водонаева, и сегодня у нас очень интересный разговор будет, потому что в моей студии известный русский предприниматель Олег Тиньков. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, мне особенно понравилось русский. Это действительно очень редкое сочетание, предприниматель, да еще и русский.
Но зато приятное сочетание. Хорошо, когда со взрослыми мужчинами разговариваешь, то есть можно вопросы задавать в лоб и получать ответ.
Вы про мои седые волосы сейчас?
Нет. Ну, просто я читала вашу биографию. Да ладно. Знаю, в каком году вы, да, родились.
Я считаю, что я еще ребенок, 41 год всего лишь.
Вот хотелось бы как раз начать с детства, вернее, наверное, с юношества. Я знаю, что вы не закончили институт, ленинградский.
Горный.
Да, горный. Но вы приехали в Ленинград, отучились 3 курса. Это вам помогло? Вы просто быстро с головой ушли в бизнес?
Я считаю, что образование – это хорошая штука, но это не гарантия. То есть я после этого все-таки учился еще в Беркли, там 6 месяцев, получил диплом по маркетингу. Это мне помогает, кстати, постоянно в жизни. Но хорошее образование – это не гарантия. Ничего совершенно. Это хорошее дополнение, мне кажется. А если мы посмотрим, тем более, на мировую практику, берем список самых богатых людей мира. Я точно знаю, что много людей не имеет высшего образования.
Ну, а в вашем случае?
Наверное, иногда это мешает, значит.
Ну, а вот в вашем случае? Вы когда-нибудь от этого страдали?
Я никогда не страдал, но вот я сейчас блог веду. А мне постоянно там ругаются, что я неправильно пишу, что я ошибки делаю, запятые какие-то не там ставлю, и от запятой не отступаю. Мне лично это не мешает, но некоторых это раздражает.
Люди любят получить, да, но я считаю, что правильно, не стоит обращать на них внимание.
Но это не говорит о том, что учиться нужно, обязательно нужно учиться.
Обязательно нужно учиться?
Ну, не обязательно, желательно, идите учитесь.
Ваши дети будут учиться?
Они уже учатся.
Они учатся сейчас в школе, да?
Да, и дочка уже в колледж пошла. В Англии.
Ну, вы бы хотели, чтобы у ваших детей было высшее образование? То есть вы как считаете?
Я думаю, да. Времена другие, я же попал в перестройку. Тогда это не так было важно. Сейчас, я думаю, этот фактор более решающий.
Ну, вот как раз, когда был период перемен, ваш бизнес начался с малых форм. Я знаю, что вы фарцевали. Угу. Это правда?
Конечно. Ну, всякие матрешки продавал, там, черную икру иностранцам у гостиницы Прибалтийской, у гостиницы Гавань на Васильевском острове в Петербурге. Я всегда покупать любил дешевле и продавать дороже.
Расскажи, пожалуйста, вот вообще с чего начинается бизнес? Какая должна быть основа? Ну, помимо идеи.
Человек должен хотеть, это его главная мотивация. А вторая, он должен уметь брать на себя риск. Я знаю кучу хороших людей, умных, и даже которые придумали интересные идеи, и у них есть хорошие бизнесы в голове, но они не умеют рисковать. А без риска бизнеса не бывает.
Правда?
100%.
И даже
100% риск должен быть. Ну, конечно, лучше подстраховаться и хотя бы, чтобы он был 50%. Но теоретически нужно допускать, что ты потеряешь все.
И ты всегда с такой мыслью
начинал новые дела. Я всегда начинаю новый. Я сейчас банк начал. Уже время быстро летит, уже 3 года скоро будет. Но когда я инвестировал, это были большие деньги. Огромный кусок моего, так сказать, состояния, если хотите. То есть там, вот я взял и положил там, 50 миллионов долларов. Взял. И я сразу понимал, что я их могу никогда не вернуть. И сейчас это стоит даже на самом деле меньше в связи с кризисом. Поэтому вот в данном моменте я пребываю, так сказать, в минусе, да, в этом. Но в этом-то и отличие предпринимателя от простого человека, что он умеет брать риски, может их брать и с ними жить. Вот я с ними живу, то есть с этими рисками.
А вы начинали очень много разных бизнесов, и все они действительно друг на друга не похожи. Это и пиво Тиньков, и Music Shock магазины, и банк Тиньков кредитные системы, и пельмешки Дарья. Вот вас не обвиняют в дилетантстве? Или наоборот, незамыленный взгляд на что-то новое как-то помогает вывести это на хороший уровень?
Обвиняет кто-то, особенно те люди, которые работают на этих рынках. Когда я прихожу на новый рынок, они все смеются, говорят, о, там какой-то пришел. Но, к моему счастью, это мой 5-й бизнес уже будет, что все эти так называемые профессионалы, которые надо мной смеялись, они всегда потом посрамлены. Они сначала смеются, потом напрягаются,
потом,
потом боятся, а потом завидуют. И с банком будет то же самое. Конечно, все говорят, там, какой он банкир, или там, какой он производит пельмени, он там электронику продает, какой он там пивовар, он пельмени продает. Это нормальное желание людей не иметь конкуренцию, не допускать лишних. Они считают, что они гуру, что это их территория, она не занята. А я сюда ищу ниши, которые не заняты, и где можно что-то развернуться, и может что-то новое потребителю предложить, что-то новое, интересное, оригинальное, с добавленной стоимостью. Ты не можешь заработать денег, если не думаешь о потребителе. Это вот ключевая ситуация.
Вот в этом, наверное,
мы думаем
секрет.
Про потребителя, а мы думаем, что же ему не хватает. Сначала я вот думаю, сижу, какие ниши, да, я думаю, так, я себя беру, что же мне не хватает? Ага, пельмени, которые не слипаются, или вкусного пива, или ресторана, где пиво варится, или кредитной карточки, чтобы не в очереди стоять, и не с бабушкой где-то там в Сбербанке, а которые тебе пришлют по почте, как во всех странах мира. И так далее. То есть нужно искать какие-то ниши, нужно искать какие-то вещи, которые нужны потребителю, да, и пытаться удовлетворить его пожелания, запросы. И тогда деньги сами по себе придут. Это вообще не проблема. Люди благодарны, они заплатят.
Интересно узнать про команду. Вот когда ты что-то начинаешь, всегда набираешь новых людей или люди, которые работали с тобой во всех твоих бизнесах и уходят за тобой?
Несколько есть таких, которые за мной ходят.
Несколько человек?
Но это, как правило, профессионалы. Это юристы там, да, или финансисты. А вообще, конечно, бизнесы, которые я делаю, они совершенно разные, поэтому нужно нанимать профессионалов именно из данной сферы, именно из данного бизнеса. Поэтому я меняю не потому, что я хочу поменять, а потому, что я вынужден поменять. И я очень счастлив, что многие из них стали собственниками, предпринимателями. То есть, получив эту школу работы, где я очень много делегирую.
Они добились успеха.
Они поняли, как быть собственником, и вот мы сейчас там пиво продали, 3 человека. Мы говорим, да сами давайте свой бизнес. И они там зарабатывают деньги, ребята.
А как иметь влияние на людей? Вот как заставить их работать, как контролировать?
У меня очень жесткая дисциплина. Я ору, я кричу, я там матерюсь и ругаюсь. Но в то же время я их уважаю, и они это знают за их профессиональные качества. И им очень весело. Я создаю такую атмосферу всегда в компании, креатив. У нас очень веселая команда. Нам всегда весело работать. Мы веселимся, дурака валяем. У нас в офисе кто хочет, одевается как хочет. Людям нравится ходить на работу. Если человеку не нравится ходить на работу, ничего не получится. И моя задача, я делаю все возможное, чтобы людям нравилось ходить на работу.
А какие черты в себе вы развили и чему научились в бизнесе за все эти годы?
Ну, я стал чуть-чуть, конечно, с возрастом терпеливее. Раньше был больше. Хотя сейчас я считаю, что я такой нетерпеливый, очень вспыльчивый и так далее. Но они просто меня не знали. Когда мне было 22, вот тут бы я бы вспылил.
Ну, тогда ты...
Я, будучи сибирским парнем, просто бил в лоб сразу. Сейчас я уже стал спокойный, размеренный. Ну, я не думаю, что это как-то связано с бизнесом, скорее с возрастом. Но я об этом на самом деле не думаю. Журналисты умеют иногда спросить такое. Подумаешь, думаешь, ё-моё, я даже про это никогда же не думал.
Сейчас про секс спрошу.
О, про секс я думаю всегда. Ну, с утра до вечера.
Очень часто.
Вот сижу напротив тебя и про секс думаю.
Но у меня не про секс мужчин и женщин, у меня вопрос про секс в работе. А, ты очень часто использовал секс и используешь в качестве рекламы. Я помню эту рекламу «Твои любимые пельмешки». Очень симпатичная реклама. В общем, секс и эпатаж – это залог успеха в бизнесе?
Реклама и маркетинг, она служит для того, чтобы человек купил. Для того, чтобы он купил, и он должен отношение какое-то к этому бренду или там, продукту получить. Для того, чтобы у него было отношение, он должен запомнить. Для того, чтобы он запомнил, поскольку он бомбардируется, других слов у меня нет, потребителя информации с утра до вечера, он может запоминать только вещи, которые немножко по-другому выглядят, или так, если хотите, шокирующие. Или он может запоминать что-то, то, что ему действительно на уровне подсознания, на инстинктивном уровне, на инстинктах. Секс – это, безусловно, инстинкт. И этот инстинкт, его нужно эксплуатировать для того, чтобы человек запомнил. Самое глупое утверждение, которое я слышал, говорит, твоя реклама провокационна. Так она и должна быть провокационна. Зачем реклама не провокационна? Это абсурд. Реклама должна быть провокационна. И я хочу, чтобы меня провоцировали с утра до вечера, с экрана телевизора, там, с интернета, не знаю, или сидящая напротив девушка, она меня должна провоцировать. Если она меня не провоцирует, мне это неинтересно.
Ничего себе. Я знаю, что вот со своей женой вы прожили 20 лет, кстати, недавно женились, и у вас 3 детей.
Так.
Какие могут быть разговоры о девушках? Для меня, вот, например, это очень
такая... Меня жена провоцирует, значит.
Образцово-показательный мужчина. Если честно.
Ну что, я должен теперь в монастырь уйти, если у меня есть жена, 20 лет, у нас 3 детей, а я не могу на девушек разве смотреть. Женщины для того и существуют, чтобы мужчин возбуждать, а мужчины для того, чтобы женщин.
Я не могу.
Это же не значит, что сразу все должны пойти сексом заниматься. Так, чисто пяти интриг, маленькая интрига.
А про свадьбу расскажите? Недавно была свадьба.
Свадьба была недавно.
Вот почему она была недавно, когда вот вы 20 лет вместе прожили и у вас трое детей?
В этом вот была проверка. Мы жили,
20
жили.
Лет?
Я сказал, ну я не был уверен.
Ну правда.
Не было свадьбы никогда, не знаю.
Ну интересно, почему?
Ну вот там закрутили времена, перестройка, там бизнес, то все. А мне жена периодически говорила, говорит, у меня не было белого платья, не такая, как все. Ну она тогда говорила, 15 лет назад там, что у нее не было платья.
Было белое платье, как это произошло?
Еще какое там, с таким, все как положено, со шлейфом. И дети несли сзади нее платье.
А где свадьба была?
А на Байкале, прямо на берегу озера. Мы сделали шатер, разбили с бурятской стороны, прямо на песке, прямо вот 1 метр. То есть волна буквально подходила к нашему шатру, и там мы устроили такую... Я собрал своих лучших друзей, у нас было всего 50 человек. К нам Брайан Ферри в гости приезжал и пел нам про рабов любви.
Ничего себе, очень романтично.
Слейф, такая романтичная была свадьба, действительно. Ну, за 20 лет, думаю, жена заработала на романтичное, дал там им романтизм ей.
Молодец. А расскажи про отношения с детьми. Вот хватает времени на общение?
Да. Но у меня очень хорошее отношение, как это ни странно, с дочкой как раз. Ей уже 15 лет, и как все говорят про переломные, там, у меня совершенно с ней отличные отношения, мы с ней общаемся прекрасно, она папу любит. И... В честь нее, кстати, пельмени были Дарья названы.
И Даша.
Да, Даша, да. Сыновья, они у меня помладше, им 6 и 9, но с ними 6-летние вообще маленькие еще, а со средним так нормально тоже. Ну, у меня более теплые и интересные, конечно, отношения с Дашей. Она была первая, она росла, она была в более жестких условиях. Эти-то уже такие избалованные, борчуки я их называю. А она именно такая, жесть, она с нами везде ездила, потому что мы много двигались по миру. Мы жили в 4 странах, она в 4 странах ходила в местные школы, она говорит о совершенстве на 4 языках. Ну, она ходила там в итальянскую, в американскую школу, в французскую.
А вы жили в 4 разных странах?
Был такое дело.
А почему?
В Америку я типа эмигрировал, мне так показалось тогда, в 93-м году.
Ну,
на самом деле я там прожил 2 года. Семья жила больше. Потом я в Италию вроде тоже решил уехать в 99-м, не в 2000 году. Тоже 2 года жили в Италии, в Милане. Все время куда-то хотел уезжать, что-то думал,
что... Я знаю, что ты вечно. И сейчас уезжаешь иногда надолго. Вот велоспорт в твоей жизни занимает какое-то особое место.
Завтра лечу, потому что Тур де Франс начинается на 3 недели. 3 недели буду в Италии смотреть Тур де Франс, катаясь на велосипеде. Сейчас буду кататься, еду 3-4 часа в день, покатываюсь. Иногда 2. Иногда 7.
А ты следишь за своим здоровьем?
Питаюсь правильно, спортом много занимаюсь, плаваю там, и велосипед, горные лыжи очень много, минимум 3-4 недели в сезоне катаюсь, я занимаюсь фрирайдом. Ну, с другой стороны, я выпиваю тоже раз в неделю. Сейчас вот поеду после передачи сразу к друзьям, они уже сидят в ресторане, меня ждут.
Я тогда тебя сейчас отпущу.
Буханем с ними, ничего.
Давай последний вопрос о литературе. Твой любимый автор Пелевин, насколько я знаю. Кто еще нравится?
Да мне читать особенно некогда, если честно. Проблема. Я читаю очень много периодики, вот, а литературу я мало читаю. Пелевин мне понравился из последнего. Ну, в смысле, он недавно, я все прочитал, что он написал. А Акунин мне нравился. Все, что я читал, мне нравится. А читал я за последние 10 лет не так много. Я думаю, что я читал Акунин, Брэнсон, Биг Бедер, Достоевский, Гоголь, Чехов, Сергей Довлатов мне очень нравится. А вот что мне последнее очень понравилось, очень рекомендую, ну, все у вас публика продвинутая, интернет. Это Сорокин, «День опричника», это очень хорошее произведение.